православное слово.
Доброго дня всем, кто сейчас подключился к нам, к передаче «Православное слово». Друзья, с вами ведущая Ирина Чернова и священник храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, отец Сергий Осипов. Доброго дня, отец Сергий.
Здравствуйте.
Мы сегодня предлагаем присоединиться к нашим размышлениям о текстах библейских, которые предложены к чтению на день сегодняшний церковным православным календарем. Друзья, мы поговорим об интригующих словах. В Библии говорится, что молящаяся женщина должна быть с покрытой головой. Это знак власти над ней мужа и знак для ангелов. Вот почему ангелам нужно знать, что женщина замужняя. Поговорим сегодня об этом, но, возможно, вопрос этот нужно ставить к этому библейскому отрывку совсем другие. Об этом чуть позже. Конечно, мы поговорим и о предстоящем Успенском посте, о важных словах «отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мной». Мы еще раз обратим внимание и попробуем как-то глубже осознать, что они значат для нас. Итак, отец Сергий, ну, начнем мы с какого повествования, с какого совета апостольского?
Ну, как вам интереснее с такого давайте начинать?
Ну, может быть, сначала все-таки вот о том, что предстоит совсем скоро Успенский пост. Он короткий, но он строгий. Вот я успела уже прочитать, что он приравнен к Великому посту. То есть ограничения в пище должны быть такие же. Но я думаю, что и духовные упражнения тоже должны быть очень существенными для человека. И нам предложено на сегодня обратить внимание на то, что апостол говорит о идоложертвенном. «Если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Но вот я не уточнила, перед вами есть текст, или лучше я его прочитаю?
Да, есть.
Хорошо, есть. Отец Сергий, тогда лучше, конечно, вы прочитайте. Это первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 10 глава.
Сейчас, одну секундочку. Да, если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Вот этот вот кусочек, он относится к пище. Это идоложертвенное на самом деле, оно вот к такой интересный вот этот момент, почему здесь речь идет об идоложертвенном. И чтобы в глубину заглянуть, может быть, есть смысл поподробнее поговорить. Начнем, наверное, с того, что христиане, мученики христианские, предавались смерти с очень занятным обвинением. В безбожии. Они, понимаете ли, назывались безбожниками. Почему? Потому что в Римской империи был пантеон, куда ставились башки всех завоеванных государств. Очень такое дальновидное в политическом плане решение было у римских императоров. Они строили хорошие дороги, в эти государства и оставляли религию отцов. Мало того, что они ее оставляли, они еще ее и принимали. Копию, так сказать, с местного идола в пантеон. И этот идол будет тоже работать на благо империи. Каждый день, какой-то день будет ему выделен, все будут приходить и жертвы ему приносить. И когда христиане, которые заявляли, это у вас тут не боги стоят, Бог единый, истинный, невидимый Господь на небесах, воплотившееся Слово Божие, Господь Иисус Христос и Святой Дух. Ему мы поклоняемся, а идолам вашим поклоняться не будем. Когда их увещевать начинал правитель мелкого уровня, какой-нибудь там сотник или кому там по положению приходилось иметь дело с такими возмутителями имперского спокойствия, он им говорил: слушайте, ну не верите вы, да Бога ради, вы можете их вообще ни за что почитать. Вы для пользы государства, чтобы, так сказать, единство показать, что все мы во всех религиях служим величию родной империи и беспокоимся о ней, и все, что нужно, и в духовном плане жертвы идолам приносим тоже. Что вам стоит? Ну, не верь, ну, я сам не верю, говорит этот сотник. Ну, я хожу, что там бросил этот... Ладан бросил на треногу, воскурилось что-то, все. Да я даже не знаю, какой приносится формальность. Вы что, не можете формальность сделать? А христиане говорили: нет, ну какой смысл в нашей вере, если мы будем формально признавать чужих богов, а внутри с такой кривдой якобы служить истинному Богу. Такое даже внешнее, даже... абсолютно формальное жертвоприношение будет изменой нашей вере. Мы не будем этого делать. Вот такой вот был серьезный настрой у, да, христианина. Общество... Да.
Я просто хотела сразу попутно уточнить, вот можно это как-то связывать с днями поста, потому что здесь тоже говорится о пище. И вот эти слова: если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю?
Конечно.
Вот это дает ли возможность какого-то пищевого отступления во время поста?
Конечно, туда идете, туда, mm-hmm. да, движемся в том направлении. То есть для своей совести христианин не считал возможным, внешне проявляя лояльность, совершить какой-то акт, который будет выглядеть, что он принес жертву идолу. И тоже это не будет. Понятное дело, что и апостол также в этом послании говорит: если я кушаю и благодарю, мало ли кто какие манипуляции производил с этим мясом, и как он, ну, жертву приносилось, да, этому идолу, какая-то часть, да, забили этого барана, часть сожгли на этом, на жертвеннике, а остальное там жрец и молящиеся делят и вкушают, вот они как приобщаются вот этому действию все. Они участвуют в этом поклонении. Да, заметьте, такое вот не чисто какое-то, знаете, духовное поклонение чудесному, могущественному идолу. Нет, оно подразумевает обязательно какой-то обряд, наружный который, такое прямо настоящее телесное участие. Вот человек вкусил, зная, что это посвящено вот этому идолу. Если... Так задумано. Если человек формально относится, понятное дело, что он в этом, так если строго посмотреть, да, он духовно никак не участвует. Также апостол говорит: если я вот этот вот кусочек съем, мало ли кто какие манипуляции над ним производил, если я, благодаря Бога моего, который создал это все, и этих самых людей, которые навыдумывали этих мнимых богов, если я, восхваляя его, благодаря его, молитву принося ему, вкушу это мясо, это не будет изменой. Не будет. По сути, без моего духовного согласия на это участие не произойдет. Механически оно само, вот от того, что мы съедим этот продукт, оно не произойдет. Но ради того, что брат мой, глядя на меня, как я вкушаю, скажет: ой, апостол участвует в трапезе вот этой вот языческой. Он разделяет трапезу с язычниками. А это по тем временам четкий совершенно внешний знак. Раз мы вместе кушаем, значит, мы друзья, и ценности у нас одинаковые. Раз он кушает, значит, и это тоже, вот эта вот языческая вся ерунда, она тоже имеет отношение к словам проповеди апостола. И вот чтобы этого не произошло, говорит апостол, да я лучше вообще мясо не буду есть, чтобы случайно, не зная даже, мало ли что действительно, где оно побывало, чтобы не соблазнить хоть одного, не буду, говорит, вообще его вкушать. Ради ближнего, ради совести его, чтобы не смутить его, чтобы не показать ему внешнего знака, который, да, для человека, который погрузился в дух и абсолютно земным не занимается, ничего, значит, не будет. Для того, кто попроще живет, может быть вот этим знаком, чтобы не соблазнить, так уж не буду. Вот, так что вот с этим вкушением идоложерства, ну да.
Отец Сергей, такой момент. Вот перед Успенским постом сегодняшний день – это последний, когда можно употреблять в пищу разнообразные продукты, какие только хочется, потому что завтра пятница, это постный день, а в субботу уже начинается Успенский пост.
Заговение получается действительно сегодня.
Угу. То есть такая
как говорится, не будем делать из еды культа.
Не будем.
И да, набрасываться, чтобы в немощи завтра не оказаться. Вот. Ну, может быть, здесь такой момент получается параллельный с Масленицей. Масленица перед Великим постом, неделя, называется сыропустная, когда мяса уже нету, а остаются вот молочные продукты. Это не неделя, когда нужен как следует нажраться перед 40-дневным, постом, перед Великим постом, он даже больше 40 дней, да, и страстная, чтобы наесться как следует в последний день, а наоборот, уже начинаем постепенно, уже мясо вывели из рациона, уже начинаем поститься. Вот у нас такой день завтра получается, предпостной подготовки. Вы говорили о еде, да, если в каких-то ситуациях, дабы не обидеть кого-то, что мы можем нарушить и в другую сторону. Это такой частый вопрос, который очень много кого беспокоит. Вот приходим мы куда-то, да, в гости, приезжает родное чадо из столичного университета к себе в деревню, там последнего поросенка закололи и вот устроили пир для всех родственников, а он сидит и: у меня пост, что вы тут развели, не буду, это я трогать не буду, чтобы не обидеть, да, родных, может быть, он, да, с благодарностью вкусит. Ну, это история очень древняя. Был в одном из Потеряков рассказ о том, как один монах, были разные монахи в пустынях, кто-то вкушал только хлеб, кто-то там на овощах, а кто-то были такие, кто мясо кушали. Но вот они кушали мясо и больше ничего. Такая вот белковая диета, это на самом деле тоже такое серьезное утеснение плоти. И вот приходят такие вот овощеядцы в гости к другому Авве. А тот их начинает салом угощать. Кушайте, гости дорогие, вот ничего другого нету, кушайте. И гости, старец с учеником, смотрит на эту еду. Ученик, конечно, смотрит на старца, что тот сделает. А тот старец, который не вкушает мясо уж там 40 лет, вдруг берет этот шматок сала и начинает его кушать. Ну, ученик обрадовался. Хорошо, раз он и мне можно. И начинает его наворачивать как следует. Пол шматка съел, довольный. Ну, вышли они, идут дальше по этой пустыне. И ученик сыто спрашивает: «Ава, а ты же вроде не ешь мясо. Чего ты, значит, сегодня вкусил?» «Ну как, — говорит, — у него нечем было нас угостить, поэтому, ну, ради любви надо было пост нарушить, чтобы его уважить, как он не накормил гостя. Это же такая древняя заповедь человеколюбия. Она вот в душе всем въелась. Как не уважить надо было? Ну, ничего, мы сейчас с тобой тогда до вечера воду пить не будем. Утесним себя иначе». Вот. И вот идут они вдоль ручейка. Этот наелся, жажда его мучает. Вот, такой случай. Да, поэтому, конечно, может быть, ради любви приходится иногда, да, когда мы приходим в гости к людям, каким-то, допустим, неверующим, и там начинаем, да, нашу религиозность и наши аскетические подвиги так выпячивать, конечно, это будет нехорошо. Но тут тоже, может быть, стоит помнить о том, что ради любви, но утеснить себя все-таки следует.
Ой, отец Сергей, а мне вот подумалось, если их мучила жажда, и ручеек попался, ну вот, возможно, Бог им послал этот ручеек за то, что они все-таки человека ценили больше, чем какую-то необходимость.
Ну, а вот тоже же был, а вот тоже же не глупец. Он понимал, глядел на своего ученика, понимал, что тот, почему тот так хорошо наворачивает. Может, он и избрал эту дорогу вдоль ручейка специально для пользы, так сказать, своего
испытать
наставляемого. Да, мы тут уже тут не знаем.
Ну, главное, что этот пример, он вот как бы повторяет то, что Иисус Христос нам пока показывает, Евангелие об этом пишет, что в субботу произошло вот чудо исцеления, что важнее все-таки человека помочь, оказать какую-то помощь, ну, может быть, посодействовать тому, чтобы другому было хорошо.
Ну, конечно.
И трапезу разделить с ним.
Суббота, да, для человека, а не человек для субботы, это абсолютно точно. И архив вы подмечаете, действительно.
Отец Сергий, а вот в этом же послании 11 глава тоже нам предложена к сегодняшнему чтению.
Так вы вот, да, можете, мы ее... Да? Это о покровах, да?
Да.
Да, но это продолжение того, что апостол пишет. Он первую часть вот разобрались, да, с этим вкушением мяса, чтобы не сдавать соблазна никому, ни внешним, ни церковным людям.
А написано...
И вот апостол, да, дальше продолжает.
Да, уж очень серьезно начинается: «Будьте подражателями мне, как я Христу».
А это продолжение, да, того, вот, не подавайте соблазны, будьте подражателями мне, как и я Христу. Вот это та мысль заканчивается. Начинается новое, апостол пишет: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
Ну вот если дальше посмотреть, эти слова не выделены для сегодняшнего дня, но они есть.
Да, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов.
Вот интересно.
Впрочем, не муж без жены и не жена без мужа в Господе. Как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Да, хорошие слова заставляют нас как-то подумать. Ну,
отец Сергий, я почитала форумы. Такие? Вот в интернете почитала форумы об этих словах, которые говорят про ангелов и для чего нужен им знак, что женщина замужем. Сразу вспоминают из Бытия сынов Божиих, которые сходили к женщинам земным и рождались из Полины. Даже вот такая аналогия.
Ну, это, знаете, такая есть книга, она не входит в Священное Писание, в канон Священного Писания Ветхого Завета, книга Еноха. Там это все как-то расписывается, какие-то сыны Божии, еще чего-то. Вы понимаете, дело в том, что не все предание устное, оно действительно абсолютно точно. Там где-то есть какие-то человеческие такие какие-то, да, добавочки. Поэтому не все церковь объявляет, что да, вот это слово Божие. Да, есть и человеческое слово. Поэтому это толкование о каких-то там ангелах, да, или каких-то сынах Божиих, да, которые вдруг откуда-то, да, их никто не сказано, где их творили, а вот они, значит, к сынам человеческим ходили. Здесь скорее, может быть, следует рассматривать в том контексте библейского повествования. Разделилось человечество после того, как Каин убил Авеля. Мы читаем, как пошло развитие вот этого рода, пошло в развитии, ну, скажем так, душевно-телесных всяких изобретений. Музыка, кто-то там кузнец великий, кто-то охотник, все вот такое вот, знаки такой земной цивилизации, это все как-то вот почему-то все это вроде Каина оказалось. То есть кто-то, как-то вот таких стало две ветви. Одни такие вот человеческие стали по той ясной и громкой части человека по душе и телу, которые вот стали жить по стремлениям, по потребностям вот этих вот двух наших составных частей. А те, кто жизнь свою прежде всего ориентировали на служение Богу, то есть на стремление, на потребность духа, человеческая три в нас части, дух, душа и тело, можно развивать, да, человека во всех трех направлениях и заниматься потребностями своими, не забывая никого, а в естественном, в падшем состоянии человека громче всех, конечно, кричит тело «я есть хочу», потом душа «ой, скучно, в клуб, хочу в клуб, веселиться мне». Вот. А дух, который ищет любить Бога, который ищет Бога, собственно говоря, и только Бога, он за ними, вот за этими двумя, за душой и телом, за их криками «хочу», он и не слышен бывает совсем. Поэтому те, кто стали развивать свою жизнь по потребностям души и тела, они стали такие вот, ну, действительно, внешне человеческими, такими, скажем так, успешными. А чада Сифа, они служили, жизнь свою строили на основании служения Богу. И вот их можно в этом плане поделить, да, на сынов Божьих и сынов человеческих. Вот они разделились, два этих рода, росли, 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 начали снова на этой вот земле. Казалось, она огромная, а вот все-таки стало места мало. Начали встречаться, и вот от брака этих двух родов, от потомков, точнее уже далеких потомков, да, стали рождаться вот такие вот интересные какие-то исполины. Скорее вот все-таки, ну, во всяком случае, мне ближе, мне кажется, это более в русле церковной традиции вот это толкование.
Отец Сергей, это, да. Да, ну, это, наверное, нас отвлекло от главного
Хорошо,
вопроса.
Хорошо, да, хватит уже, да. А какой главный вопрос у вас?
А почему женщина должна покрывать, да, голову для ангелов?
Да, вот ангелов, да.
Вот кто такие ангелы?
Да, что... кто такие ангелы? Чем они занимаются, ангелы? Мы часто даже, ну, есть такое маленькое последование молитвенное в православном молитвословии, называется канон ангелу-хранителю. Мы читаем, молимся. Какие у ангела-хранителя функции, ну, прям скажем, исходя из названия?
Ну, охранять человека. Ну,
хранить, заботиться, да.
От плохих поступков.
Как-то. Да, обо всем, что человеку в жизни потребно. И вот пошел один раз, послал, точнее, Авраам своего слугу с сыном в далекую страну, где жил его родственник, чтобы этот слуга нашел жену хорошую, Исааку. Встретили они по пути кого-то вот такого удивительного, который их своими какими-то, ну не то чтобы прям сверхъестественно, но какими-то удивительными познаниями как-то спасал, помогал им. И в конце концов, когда они добрались благополучно до нужных мест, вот он их там, когда уже все стало складываться, нашли девушку, все в порядке, все сложилось. Ну и этот вот ушел. А перед тем, как уходить, да, назвал свое имя. Да, открылось, что это вот ангел, которого Господь послал, чтобы тот позаботился о... Вот. Когда носит платок, когда замужем, пока она девушкой бегает, она красивую прическу разводит. Вот. А уже замужем, ей уже никому это показывать не надо. Этого внешнего сигнала давать: я свободная, где мне, за кого бы мне выйти. Вот. Вот и для ангелов сигнал. Вот это и уже не нужно искать, у нее уж все в порядке, все. Ну, есть, конечно, и другие толкования. Например, что ангелы – это священнослужители церкви, которые, да, по вот этому внешнему признаку покрытой головы знают, что жена замужем, и муж несет ответственность за воспитание и за устроение, за жизненный уклад, за все, уже ее, значит, обучать особенно и не надо. Она уже в сфере ответственности мужа, вот можно быть спокойным. Вот можно так рассматривать вот таких вот ангелов.
Отец Сергей, ну вот в XII веке появились кольца, которые являются символом того, что, ну, мужчина женат и женщина замужем. Вот является ли этот знак равносильным платку, если женщина надевает
кольцо?
Ну,
я не знаю, здесь же все зависит от складывающейся традиции. Традиция же, она вот в конкретных местах вот такая. Где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее у них же там не кольца, у них что-нибудь другое, может, они палочку в носу носят, когда замуж выходят. Ну, у них, может, и так. Уклад, он меняется вот со временем. Да, в каких-то, в сельской местности мы гораздо больше видим на дамах платки, в то время как в городе они уже практически исчезли, ну, вот если только на шею, да, попадают. А так вот их в таком вот виде уже и мало кто носит. Поэтому наша традиция, она как-то меняется, поэтому и уже и в храмах тоже не гоняют, не шипят, не прогоняют без платочка. Вот.
И все-таки вот платок, он знак в первую очередь для кого? Для ангелов?
Для всех, для всех, для людей, для ангелов, пожалуйста. Но вы же только что мы слышали, что ангел – это может быть какой-то вот… Ангел – это вестник, да, какой-то внешний человек, который по вот этому знаку определяет, с кем ему иметь дело, с мужем или непосредственно заботиться о вот этой вот женщине и что-то ей сообщать. Кому сообщать весть? Мужу, который будет нести ответственность за воплощение этого решения. Это все думают, что это свидетельство власти мужа над женой. Если бы хотел апостол о власти сказать, он бы употребил бы аналогию слуги и господина, а не мужа и жены, где они в равном достоинстве, но ответственность за себя и за жену несет муж. Нет, это вот все-таки власть здесь не совсем уместное слово. Вот.
Написано коротко, без всяких объяснений, в общем-то. Вероятно, вот нужно принимать, как написано.
Ну, действительно. Есть очень, очень красивая аналогия о том, что под мужем здесь спрятан ум человека, который без каких-либо покровов, основная функция ума, именно ума нашего, это созерцание. И созерцание в самом высшем смысле созерцание Бога. Да, ум ищет проникать в суть вещей, понимать, так сказать, вот те логосы, которые заложены в каждой вещи, но и прежде всего к тому логосу с большой буквы, слову Божию и открытый Христу ум не должен ничем быть закрыт, никаких препятствий на пути его, на пути его стремления к Богу быть не должно. А вот чувство, да, то, что под женой именуется как единый муж и жена, так и чувство и ум в нас тоже единый человек составляет. Человека составляют и его ум, и его чувства. Они разделены. Ну, конечно, так бывает, когда человек без ума одними чувствами живет, а бывают такие холодные люди, которые живут абсолютно умом, но как бесчувственные при этом деревяшки могут себя вести. Эти мы случаи давайте в сторону отодвинем. Все-таки и ум, и чувства должны вместе быть. И вот чувство без покрывала ума, так пишет нам апостол, да не живут, чтобы в силу помраченности человеческой природы грехом, чтобы не увлекся человек только чувствами, только, так сказать, своими эмоциональными позывами
отец Сергей.
Живущий, чтобы он не уклонился, да, от Бога, не уклонился в грех. Вот есть такая красивая аналогия, которая объясняет вот эти вот слова с покрывалом.
Ну, это красиво, да. Отец Сергей, я прочитаю вопрос от Галины. Что значит «волосы даны вместо покрывала»?
Ну, вот вы посмотрите на фрески, старинные фрески грехопадения. Там, чтобы не… Нету вот такой вот, да, обнаженной натуры эпохи Возрождения. Там Ева – это одно лицо и большая прическа до пяток. Вот и все.
Отец Сергей, еще вот тоже просят нас прокомментировать, ну, точнее, вас, что все-таки значат слова, вот я сейчас открываю, знак власти. Как может сегодня проявляться вот исполнение того, что женщина имеет знак
власти?
Да,
да, ну, мы сейчас коснулись этого так немножко, что сейчас просто власть воспринимается это как некая бесконтрольная возможность бесконтрольного повеления. А вообще-то власть – это прежде всего ответственность. Сила и власть даны Богом человеку не для того, чтобы толкать и ронять слабого, а для того, чтобы этого слабого поднимать и поддерживать. И
это жена мужа.
Если в этой парадигме рассматривать, да, муж и жену, да, да, как Христос предал себя за церковь, так муж предает себя за жену.
А я подумала, что жена тоже может поддерживать и должна поддерживать мужа.
Ну, и само собой, само собой. Но это взаимное... Взаимная обязанность, конечно, здесь как-то вопрос даже не возникает. Поэтому власть не в возможности бесконтрольного повеления, а в том, что, решая, да будет так, муж берет на себя ответственность за последствия, в которые он ввергает себя и жену, которая идет за мужем, которая идет за ним. Вот в этом плане, да. Власть, знаете, власть больше ответственность, чем удовольствие повелевать. Сейчас об этом как-то все забыли, но давайте напомним.
Отец Сергей, вот время быстро проходит. Давайте мы сейчас уже перейдем к следующей страничке и
Евангельскому вы хотите, да, тексту?
Да, вот что значит отвергнуться себя, взять свой крест, да, следовать за Господом?
Я сейчас открою текст, чтобы я прочел. Да. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человеку за душу, даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Да, вот «отвергнись себя, возьми крест свой, следуй за мною». Слова, которые могут современного человека как-то повергать в некое сомнение, что это за крест такой. Вот.
Оказывается, отец
Сергей. Ведь Христос еще не пострадал, а уже говорит о кресте. Как-то да, непонятно. Да, что вы хотите?
Я просто хотела сказать, что тоже просматривая форумы, разные вопросы и ответы об этих написанных словах, я увидела, что люди чаще связывают крест своей жизни с тяжело больными близкими, родственниками. И можно прочитать ответы психологов, например, такие, что не забирает ли тяжело больной и вашу жизнь? Посмотрите, что важнее посвятить, и чтобы его жизнь была хорошей, и потерять свою жизнь. Вот мне кажется, в этом стоит разобраться.
Да, хорошо. Вот сейчас разберемся. Сейчас с крестом тогда докончим. Да, вот этот момент. Возьми крест свой. Что это за крест такой? И почему Спаситель говорит ученикам своим: возьми крест свой? Мы вот живем в такие, знаете ли, хорошие времена. Мы о кресте знаем от того, что Христос был распят. И как-то мы привыкли, да, 2000 лет уже христианство притворяет, изменяет сознание европейского человека, и постепенно, да, как-то и такие идеи появились, да, о том, что всякий человек – личность, да, у этой личности там права есть, еще чего-то. Ну, короче, гуманизируется человечество, вот, под влиянием слов Господа нашего Иисуса Христа. И настолько уже оно, знаете, вот очеловечилось, что мы уже креста-то и не знаем. А для собеседников Спасителя эти кресты там и там стоят. На этой горке они разговаривают, а на горизонте 2-3 вокруг стоят, потому что это была обычная казнь для простых людей, для рабов, которые вообще запросто совершенно подвергали. И вот это вот повеление каждому взять свой крест, оно совершенно было, аллегория вот эта вот совершенно была понятна. Нечто, да, нечто неизбежное, жестокая идея заставить тащить человека орудие собственной казни, чтобы подчеркнуть неизбежность ее. Вот. Нечто неизбежное, что вот в силу определенных обстоятельств свалилось на человека, и он должен вот это все прожить, можно воспринимать как крест. Просто ваш пример с родственниками, он самый яркий, самый такой вот явный. Кто хочет жизнь свою спасти, говорит Спаситель, тот погубит ее. Вот эти вот слова, может быть, тоже стоит их оговорить.
Но это сразу вот как недавно, ответ. Сразу ответ.
Мы недавно коснулись, да, вот одна часть человечества пошла по пути развития одной стороны человека и стали такими, да, вроде бы и цивилизацию развивали, но стали бездуховные, а другие вроде были такие вот божьи чада, да, но как-то следов особых цивилизационных достижений Писание нам не сообщает. Да, вот в нас действительно есть вот эти вот вещи, которые из-за грехопадения, искажения человеческой природы, они друг с другом в контрах. Вот раньше они все были устремлены к Богу, во главе дух, а потом душа у него в подчинении, а тело в услужении у всех, как ослик во дворе, как говорит Антуан Сент-Экзюпери. После грехопадения все вот это вот все перевернулось вверх тормашками, и громче всех кричит плоть, а потом душа, а дух из-под них и совсем и не слышно. Действительно, стремление духа, оно очень часто может идти вразрез со стремлениями души и тела. Да тот же храм пойти. Вот нам хочется пойти в храм. Ой, как дух тоскует по молитве общей, по молитве в Доме Божием. И ему ничего не надо оставлять, потому что это его единственное устремление, Бог. А вот душе надо отложить свои удовольствия, свое спокойствие, какую-то свою праздность, праздное такое восприятие новостей из телевизора. Отложить вслед за духом, устремляться в горние сферы, которые ей, в общем-то, достаточно непривычны. Это ж надо напрягаться, душе надо напрягаться, а телу надо идти, а там стоять. Ой, ой. И вот начинается. И хочется в храм пойти, и не хочется. Вот как и парадокс просто. Да? Вот здесь то же самое. Вот об этом сам Спаситель говорит. Устремляется человек, слышит Слово Божие, но если он сейчас свою жизнь начнет строить под тем словам, которые говорит Спаситель, вот то комфортное житие, к которому он привык и с таким трудом вот собрал по крупицам, вот вроде устроился хорошо, вот, хорошая должность. Ну, приходится, конечно, врать, ну, каждый день уже, в общем-то, как-то и привык, и ничего, и нормально. А тут вдруг, это же все, если я по Божьей начну жить, оно же все может разрушиться. Вот это все, оно же уже часть меня. Ой, как жалко отпускать. И действительно, заботы века сего, побеждают слово, и бывает оно бесплодно, как в притче о сеятеле Спаситель говорит. Вот. Вот в этом плане действительно приходится отвергать себя. Часть нас, вот эта вот часть, которая привыкла в грешном мире, пристроилась по грешным законам жить вроде бы неплохо, это-то, оказывается, все нужно отвергнуть. Да, перспективы нерадужные. Оказаться, да, потерять, приобрести весь мир, а душу потерять, ну, это когда еще будет? И, в общем-то, да, оттягивает человек, чтобы думать об этих моментах. Так что вот действительно выглядит, звучит это действительно вот жизнь свою, сытую, благополучную, по, на основах грехах устроенную, на основах грехах, грехов устроенную, да, придется отринуть, а взять вот несправедливость, не, скажем так, любовь этого мира. Если бы вы были от мира, то мир свое любил бы. Но так как я вас избрал, и вы не от мира, мир любить вас не будет. Да, надо вот этот вот он крест, да.
Отец Сергей.
Вот такой вот крест приходится нести. Да, время, я понимаю.
Ах, 47 минут. Наверное, не успеем. Тот вопрос, он довольно большой. У нас остается одна минута. Ну, может быть, если быстро. Говорят, что Господь не посылает испытаний выше человеческих сил. Почему же тогда некоторые люди не выдерживают своего креста, отчаиваются? Но я бы спросила, вообще можно ли говорить, что Бог посылает человеку крест? Или это все-таки...
Это такое хорошее утешение, но оно очень, очень опасное. Ни в коем случае его нельзя говорить другому человеку. Запомните вот это раз и навсегда. На наши силы слишком уповать не приходится вообще, в принципе, и наше спасение само возможно только тогда, когда мы понимаем, что нашими силами это невозможно, и я доверяюсь Богу и из своих маленьких сил делаю то, как Он повелевает, а надеюсь, конечно, на помощь прежде всего Его и возможность нашего спасения тоже от Его помощи. Поэтому, да, фраза очень опасная, не надо ее использовать.
Ну, а вообще, отец Сергий, можно говорить, что страдание, вот этот крест от Бога, или это все-таки наша реальность, созданная нами же?
Можно воспринимать все, что приходит от несовершенства мира и от греховности человеческой, искаженности грехом человеческой природы, все те последствия, которые вот на нас рушатся, можно воспринимать как то, что это Господь Бог посылает. Можно, но утверждать это, особенно, опять же, для других, не надо. Не надо. Это нужно вот самому прожить и духовно так вот, ну, прям скажем, переродиться, чтобы действительно это от души утверждать. Просто как мантру повторять это не следует.
Отец Сергей, ну, наше время истекает. Я вам очень благодарна за то, что вы были сегодня
спасибо
с нами.
Спасибо, Господи, за эфир. Я очень рад был. Спасибо. До
встречи. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.